Говорит Радио Свобода. Корреспондент издания «Медиазона», которому полицейский сломал руку во время голосования по конституционным поправкам, сам оштрафован за нападение на служителя правопорядка.
Даже если предположить, что он во всем этом виноват, то действия сотрудника полиции, конечно, вообще не выдерживают никакой критики.
Каким может быть реальный рейтинг Александра Лукашенко перед президентскими выборами в Белоруссии 9 августа?
Я думаю, что это похоже на правду. 33%. Это не самый низкий рейтинг за всю историю существования режима Лукашенко.
Опросы показывают поддержку большинством населения Грузии курса на вступление в ЕС и НАТО.
76% опрошенных считают приемлемой декларированную цель правительства Грузии по вступлению страны в Европейский Союз.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 29 июля. Петербургский корреспондент издания «Медиазона» Давид Френкель, которому во время голосования по поправкам к Конституции полицейский сломал руку на одном из избирательных участков, оштрафован на 2500 рублей. На Френкеля составлены целых 3 протокола об административных нарушениях. Френкель прибыл на участок, чтобы проверить информацию о нарушениях в ходе голосования. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Руку Давиду Френкелю сломали 30 июня, когда он приехал на избирательный участок 2191. Это был второй день, когда несколько членов этой участковой избирательной комиссии безуспешно пытались найти пропавшую переносную урну для придомового голосования и ознакомиться со списками избирателей, которые в этом голосовании участвовали. Коллеги, проводившие придомовое голосование, отказывались показать как урну, так и списки проголосовавших. Разбираться в конфликте приехал член территориальной избирательной комиссии номер 16 Владимир Молодоженя, но тоже не преуспел. Его пытались удалить с участка с помощью полицейских. Около 15 часов на участок приехал корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель. По словам Молодоженя, к Френкелю подскочил заместитель главы администрации Дворцового округа Дмитрий Абрамов и набросился на него с криками и оскорблениями. Полицейский потребовал от Френкеля зарегистрироваться на участке. Френкель потребовал от полицейского, чтобы он представился. Дальнейшее зафиксировано видеокамеры. Двое полицейских предлагают Френкелю уйти, тот отказывается, они его хватают, заламывают руку, валят на пол, слышится хруст и крик. Общественник Абрамов утверждал, что Френкель упал сам, ничего не сломал и просто притворялся. У журналиста оказалось сломано плечо, его увезли в больницу и прооперировали в тот же день. В итоге на Давида Френкеля было составлено 3 административных протокола за вмешательство в работу избиркома, за неповиновение законным требованиям полиции и за нарушение самоизоляции. 27 июля суд оштрафовал журналиста на 2500 рублей. Сам Давид Френкель подал в Следственный комитет жалобу на действия полицейского, но он уверен, что будет сделано все, чтобы представить дело так, будто полицейский действовал в рамках своих полномочий.
Понятно, что они вынесут отказ, но меня ничего не удивляет. Все их действия абсолютно ожидаемые и последовательные.
Вы сразу почувствовали противодействие? Ведь вы же не зря пришли в этот УИК.
Когда я пришел на участок, потом я узнал, что буквально за 10 минут до меня выгнали с участка съемочную группу Белсата. Реакция комиссии, у которой есть какие-то свои внутренние заморочки. Я ничего особенного не заметил сначала. Другое дело, что потом один из присутствующих, господин Абрамов, пытался меня спровоцировать. Видимо, надеялся, что я на него нападу, а он сможет вызвать полицию. Но я не поддавался на его провокации, поэтому пришлось удалять меня просто так, без какой-либо причины. Я в тот момент приехал только потому, что я знал, что там собираются удалять члены комиссии. А теперь уже я знаю, что там не было списка проголосовавших. Председательница пыталась нарисовать какой-то список. Очевидно, они пытались избавиться от любых посторонних глаз. И когда я отказался, они просто от меня избавятся, потому что я еще один посторонний, еще один журналист.
Вы все-таки собираетесь доказать, что они препятствовали работе журналиста?
Мы будем обжаловать. Я думаю, что нам вынесут отказ возбуждения уголовного дела. Естественно, мы будем его обжаловать во всех инстанциях и, видимо, подавать в ЕСПЧ.
Член городской избирательной комиссии Ольга Покровская не понимает, как получилось, что журналист, которому полицейские сломали руку на избирательном участке, сам же оказался виноватым.
Даже если предположить, что он во всем этом виноват, то действия сотрудника полиции, конечно, вообще не выдерживают никакой критики. С моей точки зрения, как юриста, абсолютно не вписываются в законодательство. Если каждый человек, который придет без маски, уйдет с поломанной рукой, то вообще мы далеко зайдем. Что касается вмешательства в действия комиссии, насколько мне известно, комиссия всячески ограждала себя от какого-либо контроля. Поэтому мне кажется, что тут бы правильно было расследовать действия комиссии, причем со стороны правоохранительных органов, а отнюдь не журналиста, который пытался узнать, что же там происходит. С чего, собственно, все началось, насколько я знаю? Там эти ящики переносные куда-то исчезли, а потом появились. Понятно, что происходили какие-то очень странные вещи с этими ящиками, когда пустые ящики исчезли, а потом появились набитые бюллетенями. И понятно, что люди пытались навести порядок. И Френкель пришел выяснить, что там происходило в конце концов. То, что мне известно, нарушений было достаточно много.
Протоколы, составленные на Давида Френкеля, надуманные, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
В принципе, возможности журналистам освещать любые избирательные процессы и выборы, и референдум довольно сильно ограничены были за последние годы. И сейчас мы видим кульминацию, когда журналисты привлекаются к ответственности по надуманным совершенно основаниям, в частности, за нарушение режима самоизоляции, поскольку журналисты относятся к той категории профессионалов, которые обязаны были продолжать работать без каких-либо ограничений с самого начала повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, да, вот этого режима самоизоляции. И журналисты не относятся к числу тех граждан, которые обязаны были оставаться дома. Работа прессы носит постоянный и общественно значимый характер. Поэтому в этой ситуации Давид Френкель не только не нарушал режима самоизоляции, безусловно, он обязан был выполнять свой профессиональный долг и освещать голосование. Конечно, это возмутительно, что вместо того, чтобы обеспечивать все условия для работы, как это требует закон о средствах массовой информации, журналиста привлекают по надуманным основаниям, еще и ломают ему руку. Это вопиющая совершенно ситуация, которая должна, на мой взгляд, быть оценена с точки зрения превышения полномочий сотрудниками полиции и нарушения прав журналиста сотрудниками избирательной комиссии.
Галина Арапова убеждена в правильности решения Давида Френкеля доказывать в суде свою правоту и вину сотрудника полиции, сломавшего ему руку, с тем, чтобы и этот сотрудник, и работники избирательной комиссии были наказаны. Но она надеется на удачный исход этой борьбы не в российских судах, а только в Европейском суде по правам человека. С точки зрения Галины Араповой, история со сломанной рукой Давида Френкеля показывает истинное отношение российских властей к журналистам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова за отказ удалить с портала YouTube фильм расследования «Он вам не Димон» о коррупции в высших эшелонах российской власти. Передает наш московский корреспондент Иван Воронин.
Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом.
Фильм расследования «Он вам не Димон» останется на Ютубе, а фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, по всей видимости, не придется искать нового директора. Мировой суд Симоновского судебного участка в Москве 28 июля признал виновным Ивана Жданова в неисполнении решения суда, согласно которому расследование «Он вам не Димон» должно быть удалено. Прокуратура требовала запретить Жданову в течение 3 лет занимать руководящие должности. Судья выбрала иное наказание.
Жданову Иванов Юрьевич признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Когда прокуратура запрашивала обвинение и требовала чисто запрета мне занимать руководящие должности и занимать политические посты, они сделали какую-то ерунду. И тут судья исправила эту ошибку и заменила такое наказание, наказание на штраф, что юридически, формально юридически, более грамотно. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это политическое решение за то, что фильм еще каждый может посмотреть на Ютубе, за то, что его каждый может открыть.
Решение об удалении фильма по иску бизнесмена Алишера Усманова вступило в силу еще в августе 2017 года. Расследование ФБК «Он вам не Димон» было посвящено тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции. В одной из частей расследования говорилось, что Алишер Усманов подарил фонду подконтрольному однокурсникам Медведева усадьбу на Рублевке. Усманов назвал это клиповым. Витой. Фильм опубликован на YouTube-канале «Политика Алексея Навального». Текстовая версия расследования на его сайте.
Учитывая огромный участок и местоположение, такая усадьба стоит в районе 5 миллиардов рублей.
После публикации материалов по России прошла волна протестных митингов. Тысячи участников акции были задержаны. Официальную проверку правоохранительные органы так и не провели. Защита Жданова в суде пыталась доказать, что сайты и аккаунты Навального в соцсетях не принадлежат Фонду борьбы с коррупцией. Сам Навальный заявлял в качестве свидетеля в суде, что это он отказывается удалять видео, а у сотрудников фонда нет доступа к его страницам. Ранее в неисполнении решения суда обвиняли предыдущего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. И Навальный, и Жданов заявляли о политической составляющей дела.
Нет никаких сомнений, что вот за этим приговором стоит сам Медведев, Усманов, и они прямо хотели, чтобы было какое-то наказание, потому что Навального им трогать явно не разрешили за это дело, а директоры и окружение людей. Вот у них такая цель — создать, чтобы вокруг Алексея Навального люди страдали от каких-то административных уголовных дел. Видимо, в этом их была цель.
Сам фонд будет ликвидирован и создано новое юридическое лицо, сообщил его учредитель. По иску компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, ФБК должен выплатить 88 миллионов рублей. Фонд продолжает преследовать из-за нарушения закона об иностранных агентах. 28 июля на параллельном процессе ФБК был оштрафован на 600 тысяч рублей. В фонде отрицают иностранное финансирование. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Массовые выступления в Хабаровске в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала совпали с первой годовщиной акции за честные выборы в Москве летом прошлого года. Мы решили поинтересоваться у москвичей и гостей столицы, ожидают ли они новых акций протеста. Опрос провела наш корреспондент в Москве Елена Поляковская.
Я думаю, в настоящее время вряд ли. В Москве очень опасно это начинать, мне кажется. Это не Хабаровск на Дальнем Востоке. То есть он далеко от Москвы, и тут и быстрее подавят это все дело.
Таких ярких, как прошлым летом, думаю, не будет. Те люди, которые могли бы в них участвовать, они, скорее всего, достаточно ответственные и вряд ли будут выходить на такие акции протеста во время пандемии.
Конечно, возможно. Время непростое.
В Москве навряд ли это будет, потому что люди не те, как хабаровские, то есть у них не хватает ни мужества, ни смелости. Ну и нет причин как бы для этого на самом-то деле сейчас это все устраивать.
Я бы не хотела. Я сама из Хабаровска.
Я думаю, да. Это все же идет как бы от людей. Если один сказал, другой пошел и сделал. В связи, наверное, с пандемией даже вот то же самое.
Все будет все возможно.
Да, просто забастовку просто устроят и все.
Я думаю, нет. Народ не такой сознательный.
Ну да, я думаю, да, конечно. Ну и прошлое лето это показывает. Рано или поздно еще какое-нибудь что-то случится, какой-то спусковой крючок, и вы там снова из Конституции, вспомните Конституцию и все такое. Понимаю, что хабаровчане там смущены тем, что, по их мнению, достойного человека сняли и ведут расследование в отношении него. В целом, я думаю, что это не безосновательно, и я, ну, скорее, да, поддерживаю.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, ожидают ли они новых акций протеста, подобных тем, что сейчас проводятся в Хабаровске. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Приближается дата президентских выборов в Белоруссии, на которых уже в шестой раз подряд баллотируется нынешний глава белорусского государства Александр Лукашенко. Его главные соперники не допущены до выборов, предвыборная кампания сопровождается массовыми протестами, а оппоненты Лукашенко заявляют, что его рейтинг сейчас настолько низок, что он просто не может одержать победу. Но у Лукашенко все-таки есть свой электорат. О том, что он собой представляет, я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, в ходе предвыборной кампании в Беларуси родился мем «Саша 3%». Имелось в виду, что рейтинг одобрения деятельности нынешнего главы белорусского государства составляет всего 3%. А насколько можно верить этой цифре? Есть ли хоть какие-то объективные данные о том, какая часть населения Беларуси готова поддержать Александра Лукашенко 9 августа?
Знаете, очень уж объективных, очень достоверных данных, к сожалению, нет. Дело в том, что в Беларуси независимые исследования были силовым образом прекращены в 2016 году. Был разгромлен независимый институт, который эти исследования регулярно производил. И теперь достоверных данных нет. Возможно, для Александра Лукашенко что-то делается секретно, но те данные официальные институции, которые этим занимаются, представлены были, то буквально недавно они были озвучены, что рейтинг Лукашенко составляет 76%. В это, честно говоря, и профессионалы слабо верят. Они ни с чем не сообразны, в частности, с практикой соседних стран, ну, скажем, в той же России. Не 70% у Путина, несмотря на Крым наш и на все остальное. И поэтому 76% – это нереально. Недавно был слив неких данных, которые непонятно кто делал, тем не менее, вот вроде бы такое, значит, есть, что рейтинг Лукашенко 35%. Лукашенко 35, Тихановской 25. И тоже пару месяцев назад был слив вроде бы данных, которые делал Институт социологии Академии наук Беларуси. И у них получалось в марте нынешнего года в Минске 24, по стране 33. Как видим, эти цифры близкие. После этого директор института был снят с должности. Была информация о том, что в институте проведен был обыск. Это в официальном государственном институте за то, что они допустили такой слив. Честно говоря, если вот вы меня спросите, так сказать, мое собственное мнение, я думаю, что это похоже на правду, 33%. Это не самый низкий рейтинг за всю историю существования режима Лукашенко, по данным того института, который был разгромлен в 2016 году. Самый низкий его рейтинг, ну, за последние там 20 лет, был в 2011 году, когда в Беларуси была страшная девальвация, там в 3 раза упал курс валюты. Вот тогда он был где-то порядка 20% по стране. А так в среднем он был где-то около 45%, вот так.
Давайте теперь поговорим о структуре электората Александра Лукашенко. Какие особенности вы бы выделили?
Я выделил бы, как бы общую такую особенность, то, что его структура, по данным того самого независимого института, о котором я говорил, по данным многолетних исследований, она, конечно, очень скошена по сравнению с реальной структурой населения. И как именно? Структура оказывается более устойчивой, чем сами рейтинги. Потому что сами рейтинги скакали сильно, от 50 до 20, то есть втрое падал. А структуры нет. Структура довольно устойчивая. Это больше в его электорате женщин, чем в стране. Не намного. То есть в стране в среднем где-то 55% женщин в Беларуси, в его электорате где-то 65% на 10 пунктов. То есть неправда, что только женщины за него голосуют, но то, что, в общем, это различие существенно, это правда. Второй момент – это тоже в его электорате больше крестьян, больше деревни. Город растет, доля города росла. Но дело в том, что и численность городского населения в Беларуси росла. В Беларуси за 12 лет стало на 7 процентных пунктов больше. Было в 2005 году 70%, сейчас уже и по последней переписи 78%. Беларусь, кстати, как и Россия, это интересная вещь, самая урбанизированная страна региона. Может быть, для многих это неожиданность, но и Литва, и Польша, и Украина, повсюду крестьян, доля крестьян, больше, чем в России и в Беларуси. Беларусь очень высокая. Так вот, я говорю, что доля горожан в электорате Лукашенко росла, но она все равно меньше вот этих вот там 78%. У него где-то порядка 68%. Тоже много. Большинство его электората – это все-таки горожане. И в этом смысле расхожее представление, а за Лукашенко только колхозники голосуют. Не только. Колхозников просто столько, как бы, в Беларуси нет. Но то, что вот преимущество – это да. И довольно большие по полу и по месту поселения там явный сдвиг, но на процентные пункты, а по образованию и по возрасту там очень большие различия. Скажем, людей преклонного возраста от 60 и старше в электорате Лукашенко вдвое больше, чем их реального населения. Реально в населении их там где-то порядка 23%, а у него в электорате это чуть не половина старых людей, преклонного возраста.
и, соответственно, молодежи вдвое меньше, чем ее среди населения, от 18 до 29. Средняя группа, она примерно такая же, как и в населении страны. И то же самое похожая ситуация с образованием. Если в Беларуси где-то 13% людей с образованием до базового, базовое и ниже, базовое – это 8 классов. То есть 8 классов, люди с начальным образованием и вообще без образования, вот эта группа среди населения, это где-то 13%, а у Лукашенко их до 30%. А с высшим образованием людей в его электорате меньше, чем среди населения всего где-то порядка 20%. Но у него где-то порядка 10-15%, вот так. То есть, если подводить итоги, то расхожая мудрость, что за Лукашенко только старики, за Лукашенко только женщины, за Лукашенко только необразованные, это неправда, это не так, не только. Но то, что сдвиг в эту сторону, сдвиг в сторону женщин, сдвиг в сторону села, сдвиг в сторону людей с низким образованием и старших возрастов, да, это так, это он очень сильный, очень заметный.
О том, каким может быть реальный рейтинг нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко и какова структура его электората, я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дыркохрустом. Большинство граждан Грузии по-прежнему твердо поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО. Об этом говорят результаты июньского опроса общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом NDI. Эксперты считают, что по вопросу внешнеполитической ориентации в стране существует общественный консенсус и согласие всех значимых политических сил Грузии. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Согласно результатам июньского опроса общественного мнения Американского национально-демократического института, 76% опрошенных считают приемлемой декларированную цель правительства Грузии по вступлению страны в Европейский Союз, и лишь 8% считают эту стратегическую цель неприемлемой. Примечательно, что в прошлом году «за» выступили чуть больше грузинских граждан – 82%. По мнению специалистов, снижение объясняется эпидемией COVID-19, повлекшей очень высокую смертность в Европейском Союзе. Интересно также, что, как отмечает NDI, некоторые респонденты ссылались на якобы неспособность ЕС оказать действенную помощь ряду стран Европейского Союза, наиболее пострадавших в результате эпидемии. Отвечая на второй вопрос о целесообразности вступления страны в НАТО, 69% грузинских граждан ответили положительно, и лишь 11% отрицательно. Цифры, свидетельствующие о желании грузин видеть свою страну в НАТО, более или менее стабильны на протяжении последних лет. Еще один интересный вопрос, заданный участникам исследования. Считаете ли вы, что Грузия получит больше пользы вступлением в НАТО и ЕС, чем отказом от интеграции в евроатлантические структуры и налаживанием отношений с Россией? 59% высказались за евроатлантическую интеграцию и лишь 11% за то, чтобы отказаться от НАТО и наладить отношения с Россией. Последние данные весьма интересны в том плане, что свидетельствуют о почти полном разочаровании грузин в возвращении Абхазии и Южной Осетии с помощью России, на что в Грузии надеялись еще со времен Шеварднадзе, ведь грузинское общество всегда прочно и неразрывно увязывало шансы на восстановление территориальной целостности именно с Москвой. Примечательно также, что уровень поддержки евроатлантического курса напрямую коррелирует с возрастом опрошенных. Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет в большей степени верны прозападному курсу, тогда как пожилые граждане по-прежнему ориентированы на Москву. Весной 2008 года, в преддверии Бухарестского саммита НАТО, абсолютное большинство граждан уже высказались за вступление в Североатлантический альянс. Причем следует подчеркнуть, что это был именно референдум, а не опрос общественного мнения. Но чем объяснить настрой общества в условиях многих разочарований? Например, с учетом того, что страна до сих пор не получила план действий по вступлению в НАТО, хотя и считается одним из самых перспективных аспирантов альянса. На этот вопрос «Радио Свобода» ответил профессор Тбилисского государственного института Ильи, политолог Георгий Нодия.
В целом поддержка вызвана тем, что есть консенсус на уровне элит. Практически нет серьезных политических партий или каких-то групп, которые открыто противостоят этому проекту. В свою очередь, если спрашивать о том, почему элиты это поддерживают, почему такой консенсус есть, то две причины. Первое, что Запад, Европа, Америка – это явно пример для подражания, это самая лучшая модель для развития, которая в сегодняшнем мире существует. И во втором, конечно, вопрос безопасности в условиях, когда суверенитет Грузии, не говоря уже о территориальной целостности, под вопросом, то, естественно, что защита этого суверенитета требует поддержки Запада, и это настолько ясно, что подавляющее большинство людей с этим согласны.
Георгий, при этом значительная часть политических партий и экспертов обвиняют нынешнее правительство и правящую партию миллиардера Бедзина Иванишвили, что они пророссийская сила. Чем же в таком случае объяснить то, что, как вы сказали, существует консенсус про западном курсе?
Когда обвиняют грузинскую мечту в том, что она пророссийская сила, это подразумевается, что это не открыто пророссийская сила, но подразумевается то, что Бедзина Иванишвили возможно, находится в каком-то скрытом сговоре с правительством России или то, что многие люди, скажем, руководство Грузии своими действиями как бы объективно не способствуют успешной интеграции Грузии в западной структуре.
Скажите, пожалуйста, а насколько значимы эти результаты для реальной интеграции Грузии или сближения Грузии с НАТО или Евросоюзом?
Если у Грузии достаточно ясная позиция в этом вопросе, то у западных структур нет единой позиции о том, что делать с Грузией, что делать вообще с Кавказом. Есть сторонники интеграции Грузии на Западе, есть скептики. Если говорить о, собственно, формальной интеграции, то понятно, что членство ни в НАТО, ни в Евросоюзе пока нам не светит. Но, тем не менее, сам процесс, само сотрудничество с этими структурами и то, что в течение долгих лет уже Грузия достаточно твердо и однозначно ориентирована на интеграцию в эти структуры, это, конечно, способствует развитию внутренних институтов Грузии. По региональным меркам Грузия, ну, относительно более свободная страна.
Заявил Георгий Нодия. За последние годы Грузия все-таки многого добилась в процессе евроатлантической интеграции. Грузины могут без виз ездить в европейские государства. Сейчас этому мешает только пандемия коронавируса. Грузинские бизнесмены имеют возможность продавать продукты сельского хозяйства на европейских рынках, естественно, с условием соответствия нормам ЕС. А Североатлантический альянс проводит в кавказской стране минимум по два масштабных учения в год – «Проворный дух» и «Достойный партнер». 2020 год может стать первым за последние десятилетия, когда Грузия не сможет принять учения стран НАТО, но лишь из-за коварного коронавируса, который внес значительные изменения во многие важные процессы и уклад жизни. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 июля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.